תפילה. בורא יקר.
Молитва. Дорогой Творец, спасибо Тебе за Твою непоколебимую любовь к нам и за Твою постоянную заботу обо всем творении. Мы очень благодарны Вам за предоставленную Тобой возможность привлекать свет, возвращающий к Источнику, чтобы мы могли передать его как проводящий канал всему человечеству. Пожалуйста, соедини наши сердца и научи нас, как любить и отдавать, чтобы мы могли продолжать строить это великое общество и доставлять Тебе наслаждение. Пожалуйста, дай нам сил преодолевать все посылаемые Тобой кажущиеся препятствия и яви нам свою милость, научив нас, что они значат для нашего развития. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты завел нас так далеко, и мы полагаемся на Твое грядущее избавление, поскольку Ты добрый, творящий добро. Пожалуйста, раскрой сердца всего человечества и принеси единство и мир всему миру. Спасибо Тебе за великую милость, которую Ты оказал нам. Аминь. Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статья «Что такое беспричинная ненависть в духовной работе?» Еще раз, первый том «Труды Рабаша», статья «Что такое беспричинная ненависть в духовной работе?» Вообще, этот материал находится на сайте «Каббала для всех» и в системе «Арвуд». Там нужно нажать на кнопку «Учебные материалы» в верхнем меню. Можно задавать вопросы также в системе «Арвуд». Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут звучать в течение урока.
Мы находимся в особом состоянии. Называется это девятое число месяца Ав. Девятое Ава — это не какое-то там число в календаре, а это состояние, где все мы, творения, должны пройти для того, чтобы почувствовать себя противоположными Творцу, а ради того, чтобы потом приложить силы, усилия в объединении между нами, чтобы приблизиться к Нему, чтобы уподобиться Ему, чтобы слиться с Ним. И поэтому мы относимся к этому состоянию, 9 Ава, это называется разрушение, плохое состояние, слом, место самое далекое от Творца, падение, спуск, самый глубокий. Мы относимся к этому, к этим состояниям, как к вещам необходимым для нашего развития. И мы должны пройти их. Ну, что поделать? Это процесс, где так... Да, сотворены вот эти вот состояния, от состояния самого далекого от Творца до состояния, когда он сливается с ним во всем, в чем только возможно. И поэтому это состояние важное. Нам надо относиться к нему не с плачем и не как к чему-то, что это, да, тяжкий жребий, судьба такая, а вещь необходимая, которую надо пройти, чтобы как следует понять, почувствовать. И вот из этой тьмы, которую мы изучаем, раскрываем, мы потом приходим к объединению, к свету, к слиянию и к духовному подъему, к цели творения. Поэтому этот день очень важный. И можно сказать, что именно благодаря ему мы приходим к концу исправления. И поэтому нужно впечатлиться от него именно в силу величия этого дня. Хотя это день очень такой неприятный, потому что мы ощущаем себя находящимися в разбиении, в ощущении ничтожности, низменности, далеко от Творца, далеко от объединения, с одной стороны. А с другой стороны, без этого невозможно прийти к объединению, исправлению и слиянию. Поэтому мы учим, что невозможно прийти к любви без ненависти, что все постигается через свою противоположность. И поэтому, хотя, может быть, это и неприятно нам изучать это состояние девятого ава, это удаление нашего от Творца, с одной стороны. С другой стороны, мы все-таки должны рассмотреть это все как можно больше. Потому что говорится о нашем состоянии, о нашей природе, и все как в науке, так и тут, в науке Каббала, это высшая наука, мы также постигаем все через противоположное ему состояние. Поэтому, если мы хотим прийти к большим исправлениям, нам нужно в первую очередь быть в противоположном им состоянии, в больших падениях. Ну, почитаем и посмотрим. Вы можете задавать вопросы. Будем выяснять вместе. Пожалуйста. Пожалуйста.
Еще раз. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 537-я страница. Статья «Что такое беспричинная ненависть в духовной работе». Сказали наши мудрецы, второй храм, в котором занимались Торой и заповедями и благотворительностью, почему был разрушен? Потому что была в нем беспричинная ненависть. И следует понять, в чем тяжесть беспричинной ненависти? До такой степени, что мудрецы сказали, несмотря на то, что были там Торы и заповеди и благотворительность, тем не менее, из-за того, что была там беспричинная ненависть, это ничего не стоит в плане силы защиты от разрушения храма.
Храм называется не то, что там, что мы учим, что ставят, да, из камней какую-то там башню или дворец, а это то, что мы соединяемся между собой. Так вот, по-видимому, 2000 лет тому назад это было, что не могли объединиться между собой по-хорошему, по-доброму, правильно. И поэтому это было разрушено. Первый храм был построен после того, как они пришли из Египта, из египетского изгнания в землю Израиля. А затем была война с Навуходоносором, и первый храм был разрушен. Потом построили второй храм. После того, как вернулись из вавилонского изгнания, построили второй храм. Ну, это было чуть больше, чем 2000 лет тому назад. А разница между первым храмом и вторым была очень большая. Потому что это объединение между людьми, это не вопрос, что там было построено, потому что нечего особенно было строить. Но и никогда не хотели что-то строить такое красивое, великолепное, да, внешним, а говорилось о внутреннем стороне, где степень соединения между людьми, это и был вот этот храм, святость, место, там, где молились, откуда молились Творцу. Это так было всегда важно людям. Но пока они не перестали думать об объединении между собой, и это то, что привело к разрушению второго храма также. Ну а сегодня мы находимся перед строительством третьего храма. А это не должно быть выстроено из камней, и поэтому у нас нет никакого интереса бороться, да, там за какую-то территорию в Иерусалиме, за какое-то там место. В этом нет ничего. А нам нужно только соединить сердца и построить единое сердце. И вот за счет того, что мы соединимся сердцами, так вот написано, что этот храм, да, он спустится с неба. То есть, что мы почувствуем подъем в небо к Творцу. Это будет настоящее исправление, это будет третий храм. Ну так давайте посмотрим, что он пишет дальше.
И кроме этого, следует понять, для чего нужно было разрушать храм, если есть в нем все эти три вещи. Что означает, что если в нем есть беспричинная ненависть, уже нет возможности, чтобы храм остался существовать. Но он должен быть разрушен. В таком случае следует понять, какова связь между беспричинной ненавистью и храмом. И еще следует понять, что имеется в виду именно из-за беспричинной ненависти. Тогда как если бы была ненависть, но она не была бы беспричинной, не было бы такого строгого запрета. И храм все же мог бы существовать.
Это значит, что главное — это то, что было между людьми, беспричинная ненависть. И поэтому, несмотря на то, что они там что-то построили, оно не могло продержаться. Так что это за беспричинная ненависть?
А в Торе написано: «Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем». И там, как объясняет Рашбам, это означает, если причинил он тебе зло. Если причинил он тебе зло, что бы то ни было, запрещено тебе ненавидеть его. И тем более, конечно, запрещено ненавидеть его просто так. И это только запрет одного вида. А если бы этот запрет касался беспричинности, у храма не было бы права на существование, и не было бы другого выхода, кроме как разрушить его.
Это значит, что главное — это беспричинная ненависть. Что значит беспричинная? Вот это интересно. Как мы это понимаем?
Иными словами, если бы там была ненависть, но эта ненависть не была бы беспричинной, храм не был бы разрушен. А вся причина разрушения храма была только в том, что эта ненависть была беспричинной. В таком случае следует понять связь между беспричинной ненавистью и храмом. В молитве «Да будет воля», которую мы произносим перед чтением Таилим, псалмов, сказано: «И заслуги царя Давида, мир ему, защитят нас, и проявишь ты долготерпение, пока не возвратимся мы к тебе полным возвращением, пред ликом твоим, и сокровищницы бескорыстного дара одари нас». И надо понять, какова связь между тем, что мы просим о полном возвращении, То есть, что нет у нас недостатка ни в чем, и мы не просим ни о чем в мире. А потом тут же просим, и из сокровищницы бескорыстного дара одари нас, что означает, что мы хотим еще чего-то, кроме полного возвращения. И еще отсюда следует, что на самом деле мы хотим вознаграждения за нашу работу. И только из того, что мы полны грехов и преступлений, и просим, чтобы искупил ты преступления наши, и хотим раскаяться, поэтому нам не полагается вознаграждение. Поэтому мы не просим вознаграждения. И потому мы просим у тебя и из сокровищницы бескорыстного дара одари нас. И это надо понять, ведь мы должны работать ради высшего и не получать вознаграждения. А мы все же просим у него, чтобы он дал нам. И не то, чтобы мы могли сказать «дай нам вознаграждение», так как оно не положено нам, ибо грешники мы. Поэтому мы хотим бескорыстного дара. А согласно этому, как же можно просить просто так, чтобы он дал нам? Ведь нам не нужно ничего для себя, а все только для пользы Творца. В таком случае, как же мы просим, чтобы Он дал нам из сокровищницы бескорыстного дара? Неужели оттуда нам все же можно получать для себя? Однако, как мы учили, что наша главная работа, поскольку Творец создал кли для получения блага и наслаждения, называемое желание получать для себя, то есть без страстного желания ни от чего невозможно получать наслаждение. Ведь это то, что мы наблюдаем в своей природе. Поэтому изначальное кли, которое способно наслаждаться, называется желание получить наслаждение. Однако потом произошло исправление, называемое уподобление по форме, заключающееся в том, чтобы пользоваться желанием получать для себя только в мере, в которой он может построить намерение ради отдачи. Иначе говоря, как Творец создал мир, называемый «желание получать наслаждение», и это желание называется, что Он создал его как сущее из ничего, ибо желание отдавать, которое есть в Творце, создало нечто новое. А чтобы не было свойства стыда, мы должны построить себе желание отдавать, которое есть у Творца, до того, как Он создал нас с желанием получать. А поскольку это желание отдавать против нашей природы, мы просим у Него, чтобы как дал Он нам желание получать, пусть даст нам сейчас желание отдавать, которое есть у Него, и исходя из которого Он создал нам желание получать. Ведь у нас нет сил идти против природы. Однако Творец, давший нам эту природу, может дать нам и другую природу. Иначе говоря, только лишь Он может дать нам способность пользоваться отдающими келим. И отсюда можно объяснить, что когда мы просим из сокровищницы бескорыстного дара «одари нас», имеется в виду из желания Творца, который, когда создал мир, это было бескорыстным даром. Ведь он не был никому должен. Также и мы просим у него, чтобы он дал нам из этой сокровищницы называемый бескорыстный дар. То есть, чтобы и у нас была эта сила выполнять духовную работу бескорыстно. что называется, не ради получения наград.
Все, вперед.
И отсюда поймем то, что мы спрашивали. Какова связь между тем, что мы просим и говорим, чтобы ты проявил долготерпение, пока не возвратимся мы к тебе полным возвращением пред ликом твоим. А потом просим, чтобы он дал нам из сокровищницы бескорыстного дара. Начинается возвращение, что лишь этого не достает нам. И мы тут же говорим: «Дай нам». Ведь возвращение означает, что мы хотим вернуться к корню. Как сказано об этом, возвращение называется «вернется Гей к Вав», что означает, что Гей, называемая Малхут, то есть свойство получения, вернется к Вав, называемому отдачей. Другими словами, тем, что мы хотим сделать так, чтобы все дела наши были ради отдачи, мы приводим к тому, что также и в корне души каждого из нас, то есть Малхут, все станет ради отдачи. Поэтому получается, что возвращение, о котором мы просим, заключается в том, что мы хотим делать все дела наши только чтобы отдавать. И тут же мы говорим «дай». То есть мы просим из сокровищницы бескорыстного дара «одари нас». И согласно приведенному выше объяснению, смысл сокровищницы бескорыстного дара будет объяснением возвращения. То есть, о каком свойстве возвращения мы просим? Это мы тут же объясняем. То есть, мы хотим, чтобы ты дал нам желание отдавать, называемое сокровищница бескорыстного дара. Иначе говоря, то желание, с помощью которого ты создал мир, называемое желание творить добро своим созданием без какого-либо вознаграждения, а лишь бескорыстно, как известно, называется, что мир был сотворен милостыней. Это желание «дай нам». Получается, что то, что мы просим из сокровищницы бескорыстного дара, это объяснение того, какого свойства возвращения мы хотим. Как сказано выше, как сказано в книге Зоар, возвращение называется «вернется Гей Квав». И из сказанного понятно,
что нам не нужно ничего, кроме как соединиться с Творцом. Это Гей, Малхут, наше желание, что было отдающим, как Вав, Зарампин. Да, то, что выше нас, над нами. Это, в принципе, ответ на все, что мы просим, все, что нам нужно, на все наши хессароны, об исправлении, то, что мы хотим, то есть чтобы наши качества и свойства уподобились свойствам Зарампина, который над нами, выше нас.
И сказанного понятно. То, что мы спросили о словах мудрецов, что второй храм был разрушен, хотя там были Торы и заповеди, и благотворительность.
То есть неважно все эти вещи, хотя мы не очень-то знаем, что это такое Торы, заповеди, благотворительность. А главное, что нет там чего-то самого важного.
И все же, поскольку была там беспричинная ненависть, он не мог существовать. А у Торы и заповедей и благотворительности не было силы спасти храм от разрушения.
Что главное — это объединение, любовь.
И, как мы объяснили выше, бескорыстный дар означает, что нужны келим, в которых могла бы пребывать святость. Иначе святость обязана уйти из-за того, что нет подобия формы между светом и кли. Ведь святость ради отдачи. А если кли ради получения, свет обязан уйти. И по этой причине мы просим из сокровищницы бескорыстного дара «Одари нас». А поскольку во втором храме была ненависть без причины, то есть они ненавидели свойства без причины, что означает работать просто так, без какой-либо оплаты, а не для получения вознаграждения. Поэтому, даже несмотря на то, что они занимались Торой и заповедями и благотворительностью, все же, поскольку у них не было намерения ради отдачи, это не является местом для святости, в котором она могла бы пребывать, как сказано выше, из-за противоположности формы между ними. И потому храм должен был быть разрушен.
Это значит, не важно, что ты делаешь руками, неважно, как ты молишься, как-то ты выглядишь красиво перед всеми, что ничего не важно, даже не важно, сколько ты знаешь, что как написано в разных источниках, что ты умный, и что все думают о тебе, что ты праведник. Это не важно. Если у тебя нет любви к людям, а наоборот, беспричинная ненависть, то это разрушает все. Это против всех действий, всего, что ты можешь делать. Ты можешь знать все книги, знать всю Тору. Ты можешь заниматься разными вещами, красивыми, да, в обществе. Все, что только можно себе представить. Одного только тебе не хватает. Что если есть у тебя эгоистическое отношение к людям, то все, что ты делаешь, соответственно, этому, да, вот в противовес добру, это все ничего не считается.
Раб, вот храм, а что это за состояние вот между людьми?
Это то, что они строят между собой определенные отношения, добрые, но к этому состоянию для этого должно быть несколько условий. Должно быть определенное объединение, иначе это не будет здание. Ну, храм — это типа десятки. Так ведь? В десятке мы соединяемся. И соединяемся ради того, чтобы знать, учиться, совершать разные действия, трапезы. Ну, все, что нам необходимо. А главное, что нам нужно прийти к внутреннему объединению между нами. Вот в наших эгоистических желаниях, когда мы поднимемся над ними и соединимся поверх них во взаимном желании давать друг другу, для того, чтобы в этом прийти к такому качеству, единству, взаимной отдаче, в соединении с Творцом. И если мы держим вот это здание, которое мы хотим построить между нами, то это называется, что мы строим правильный храм. Если не хватает там любви между нами, то мы можем строить и учиться вместе, совершать вместе разные действия, и чего только нет, еще выясним. Но это не будет важно, потому что в связи между нами, если это не будет внутреннего взаимного объединения, для того, чтобы прийти к Творцу и включиться в Него, тем, что каждый отменяет себя по отношению к другим и хочет только держать их, продвигать их вперед, если такого нет, это не сможет продержаться. Да, вот на протяжении истории мы все больше и больше объединяемся, все больше и больше выясняем связи между нами, и мы также видим на человечестве, и вот на этой группе Авраама, и также на нас, и мы так вот проверяем и укрепляем, объединяемся, да, укрепляем связи между нами, пока мы не приходим к состоянию, когда связь между нами не станет внутренней и чистой в таком виде, что мы раскроем вот эту сущность, которая называется Творцом, что мы будем строить дом для Него, место для Него, то, что называется храм, где там мы раскрываем вот это качество, там, где мы вместе. То есть мы строим Его, строим кли, и тогда раскрываем вот эту центральную силу, которая есть во всем мироздании. Во всем мироздании. И это называется Сам.
А это храм, это что-то, что нужно постоянно строить, либо он построен и уже есть какая-то ступень связи между нами, либо это надо держать, вот вы сказали.
Этот храм, он существует изначально, но он был разрушен относительно нас, для того, чтобы мы, как мы для детей покупаем кубики или лего, всякие такие вещи, чтобы мы собрали собственными, нашими внутренними силами такие соединения, чтобы они были как Творец. Это то, что...
Тель-Авив 4.
Спасибо, Рав, доброе утро. Какова связь между ненавистью, любовью и намерением? Намерением ради отдачи.
Намерение выражает устремление человека, цель человека, желание человека. Это то, что мы
Магделим, Руцим Лавли.
Что мы увеличим? Мы хотим выделить то, чем хотим заняться.
А как намерение ради отдачи и ненависти, которые он здесь пишет? Какова связь между ними?
Начнем работать, и ты увидишь, насколько это связано друг с другом. Хорошо? Нам надо думать только, на что направлено наше сердце. Ну, это то, что почувствуешь в своем сердце. Куда оно направлено? И все время проверять это.
Допустим, я сейчас чувствую ненависть к товарищу. И как тут помогает намерение ради отдачи?
Ну, тебе надо прийти вместо ненависти к любви. И это тебе надо обратить к Творцу, потому что Творец дает тебе ощущение ненависти к товарищу. Нет никого, кроме Него. Он находится в начале всякого действия, всякого ощущения. А ты должен прийти в конце каждого действия, ощущения, что ты его любишь. Так обратись к Творцу, чтобы он тебе это исправил.
И тогда как бы это будет хорошее, доброе намерение?
Да, да, если ты любишь товарища вместо того, чтобы ненавидеть, тогда у тебя есть хорошая связь, исправленная. Насколько есть в человеке больше злое начало по отношению к другим. Вот трудно ему соединиться, трудно продвигаться с ними. В этой степени можно сказать, что у него есть более сильная душа. Пока что испорченная, но в будущем будет исправлена.
Да, спасибо, учитель. Не очень понятно, что же за храм они смогли построить, если они ненавидели отдачу.
Это не важно. Были другие условия. Была возможность у них сблизиться и что-то сделать в связи между ними с помощью того, что учатся вместе, молятся вместе, строят вместе. Всякие такие вещи, иные. Не чтобы в сердце было объединение, а во внешних свойствах. То, что в нашей жизни. Как я на моей работе. И даже, может быть, в семье. Ну, что мы не совсем с открытым сердцем ко всему отношусь. Я вообще не знаю, что такое открытое сердце. Я отношусь хорошо к товарищам, хорошо отношусь ко всем. И это называется хорошим человеком. Но это не абсолютная любовь, которую требует Тора от нас. Но дальше.
Со слов порядок работы. А дело в том, что порядок работы таков, что нам нужна Тора и заповеди и благотворительность, чтобы это дало нам силы работать бескорыстно, бесплатно, что является лишь средством, промежуточным средством для достижения цели. А цель же — прийти к слиянию с Творцом, то есть подобие по форме, как сказано, слиться с Ним. И как объясняют мудрецы, как Он милосерден, так и ты милосерден. А 613 заповедей в этой ситуации — это средство, чтобы достичь слияния с Творцом. И они называются на языке «Зор» 613 советов. Как сказано, заповеди Торы называются на языке «зор» вложениями, вкладом. Однако они также называются и 613 советов. Разница между ними в том, что у любого предмета есть лицевая сторона и обратная, изнанка. И подготовка к самому предмету называется обратной стороной. А постижение предмета называется лицевой. И когда выполняют Торы заповеди, в смысле делающих по слову его, до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советов, а также обратной стороной. Когда удостаиваются услышать голоса его. 613 заповедей превращаются в свойства вложений или команд от слова «пикадон» — «вклад». Ибо существует 613 заповедей, где в каждую заповедь вложен свет особой ступени. Это объясняет нам, что порядок работы на этапе подготовки таков, что нужно соблюдать вторую заповедь, то есть совета, рекомендации. Благодаря этому можно прийти к слиянию, называемому уподоблением по форме.
То есть мы исправляем наши желания, объединяем их вместе, чтобы они были готовы и соответствовали тем самым светам, которые должны прийти и наполнить их. Да.
И только после этого, когда у них будут келим, пригодные для получения высшего света, только тогда 613 заповедям становятся вложением. То есть удостаиваются всех святов, предназначенных для каждой заповеди, в зависимости от ее свойства. А поскольку там была ненависть без причины, то есть они ненавидели бескорыстную работу без вознаграждения, то есть у них не было никакой потребности работать не для получения вознаграждения, но от Торы, заповеди и благотворительность. Все это было ради получения оплаты, и потому эта работа называется «не удостоился», становится для него смертельным ядом. Поэтому соблюдение Торы и заповедей и благотворительность, которые были во втором храме, не могли спасти от разрушения храма. Ведь для того, чтобы удерживать святость, нужны отдающие келим. А этого у них не было. Поэтому храм был разрушен.
То есть требования к объединению, они все время находятся в подъеме. Еще больше, еще больше, еще больше, чтобы было еще больше объединения, больше радиоотдачи. И тогда, когда пришло время для второго храма, то эти требования поднялись на уровень, что неважно, о чем ты там молишься и что ты делаешь, и вообще, что там есть во всех твоих привычках. А самое главное — это есть ли объединение сердец. И это раскрылось как отсутствующее между людьми. И поэтому второй храм также разрушился. Но это 2000 лет назад. Мы говорим, но, разумеется, говорится не о камнях, говорится о связях между людьми, которые не было устроенным, так выстраивают между собой отношения.
Тогда что, в принципе, это люди, у которых не было связи, это то, что привело к разрушению второго храма?
Да, что они не были в достаточной связи.
Но у них была возможность или так должно было?
Нет, это было вынуждено, потому что это также сверху вниз, а не снизу вверх. Они все еще находились в процессе снизу вверх, их требования все возрастали, возрастали, возрастали. До разрушения второго храма, когда они находились в различных формах связи между ними, этого было достаточно. А затем пришло время, чтобы требование раскрылось больше, что объединение должно быть именно в сердцах, ради чистой высокой отдачи. И это они не смогли раскрыть между собой. И поэтому то, что было на предыдущей ступени, разрушилось. Но разрушилось — это значит раскрытие. Тех самых недостатков, которые сейчас должны исправиться, чтобы выстроить третий храм, где уже все будет существовать в виде намерения ради отдачи.
А это то, что Рабаш пишет тут, что не хватает стремления к такой связи?
Да, да. Они осуществляли различные связи между собой, но внешним хорошим образом. Заповеди, все, о чем мы читаем, что было, что в те времена было все, насколько возможно. Люди старались выполнять вот эти внешние формы по максимуму. Но в сердцах не чувствовали, не то, что они в чем-то виноваты, они не чувствовали, что они нуждаются в этом. И когда раскрылась такая необходимость, то связь между ними разрушилась.
Не знаю, это имеет отношение, но почему нам выстроили вот эти вот внешние формы заповедей, традиций, даже если это не помогло сохранить внутреннюю связь и внутреннее соединение?
В конечном счете, для того, чтобы мы организовались, нам нужно все-таки быть организованные снизу вверх. Поэтому нам нужно стараться выстраивать между нами какие-то связи. И вместе с тем ты видишь, что мир развивается и перемешивается и так далее. И все становится не так, как тогда. Поэтому нам нужно стараться строить связи между нами материальным образом, так, чтобы весь мир был как такой круглый шар. И мы должны, самое главное для нас, строить в наших сердцах, чтобы была связь. Самое главное — это связь между нами. И здесь действительно наша работа является самой главной. И, разумеется, здесь будет сопротивление между нами всем другим видам объединения, что достаточно нам так или сяк сделать объединение. Каждый раскроет это. Насколько будут религии или всякие расхождения в народе Израиля. То есть не будет недостатка в ненавистниках и врагах в нашей работе, потому что это тоже так направлено свыше, чтобы направить нас все точнее и точнее каждый раз на цель творения. Да?
Вы нам, когда приводите в пример, что Творец к нам так относится, что Он от нас ждет такого поведения, вот как мать от своих детей. И если так, то когда мы пытаемся вот построить такие между собой отношения, у меня сразу от этого возникают мысли, что я вот работаю, а они не работают. И как Рабаш пишет тоже в статьях. И кажется вообще, что из этой мысли все проблемы исходят. И что это все портит. И вот из того, что мы тут все прочитали, то так это и представляется, что вот такие мысли, они разрушают храм каждый раз. Можно так сравнить?
Пока что это хорошо. Хорошо, если ты этим, хорошо то, что ты этим занимаешься. Постарайся как можно больше быть связанным с желаниями, связанными с остальными. Связаться, обняться, помочь, поддержать. Вместе с критикой, которую ты приводишь в действие. И это
Como está escrito que si él no es recompensado se convertirá en poción de muerte. Yo pregunto,
¿cómo? Написано, что если не будет получать вознаграждение, это будет как смертельный яд. Как можно почувствовать вот эту награду, которую мы получаем в работе между нами, если мы работаем между нами, а награда должна прийти от Творца?
Но вы работаете между собой для того, чтобы Творец дал вам вознаграждение. Вы хотите, чтобы у вас была сила отдачи. Это вознаграждение. И поэтому вы обращаетесь к Творцу и просите у Него.
Мы учим, что духовное состояние должно быть совершенным, только тогда он может существовать и держаться. Так вот, первый и второй храм, там был какой-то процесс, промежуточный процесс. Мы учим, что они не смогли удержаться, что был там какой-то изъян, пока это не привело к разрушению. Тогда почему ощущается, что есть тут какой-то процесс, а не немедленное разрушение?
Все для того, чтобы люди поняли, в чем построение высшей системы и как она происходит, как она развивается перед нами. И когда мы придем, какова связь между нами и Творцом? Насколько она может быть или в усиливающемся объединении, или в усиливающемся разделении? Все для того, чтобы мы находились внутри этой системы и действовали в ней, были активными в ней, чтобы мы, в конце концов, привели ее в действие, эту систему. Хайфа 3.
Я хотел спросить, было непонятно, первый храм, второй храм, на что вот в десятке должно быть, чтобы мы объединились как один человек с одним сердцем?
Ты не относишься ни к первому, ни к второму храму, ты относишься только к объединению внутри десятки, чтобы твое объединение внутри десятки стало как можно более и более сильным с этой системой, что пишет Бальсула Мирабаш, и это объединение будет называться построением храма.
Ты заниматься только десяткой?
Только десяткой. Это называется построением храма.
Да, дорогой Раф, очень интересно, а как это, что все, что есть у Израиля, все это переходит во владение единого? Как это вот жить во владении единого?
Или ради получения, или ради отдачи, в этом разница. Желание остается тем же желанием, а разница только в намерении.
Ну, можно, то есть как это, можно себе представить, что вот весь народ и все из народа Израиля, вот они действительно так ощущали.
Нет. Чего ты говоришь о народе? Мы не говорим о народе, мы говорим о человеке. Человек. Все. Мы никогда не говорим обо всем народе. Нет. Наука Каббала обращается к одному человеку, к каждому. Как ему нужно себя исправить и объединиться с другими и с Творцом. Но она не обращается к такой группе людей. Максимум к десятке, как мы сейчас говорим.
Хорошо, но если мы говорим про человека, то как это, что вот у меня, например, нет ничего своего, а есть только вот владение Творца?
Ну, бетах маеш лаха.
Ну, разумеется, а что у тебя есть?
Ну, назови, что есть у тебя твоего.
Нет, ну, человек же ощущает, что вот у него есть что-то его, какие-то его планы, как что-то, относящееся к нему. А тут...
Если бы ты видел истинную форму, ты бы увидел, что у тебя нет ничего своего, ничего. Ни твоих программ, ни того, что ты делал, ни то, что ты планируешь сделать, ничего. У тебя нет ничего своего собственного. Ничего. Все так тебе только представляется. Ты находишься во сне. И единственное, что у тебя есть, это то, что ты можешь пробудить точку в сердце. Творец начал пробуждать, а ты можешь продолжать. И тогда точка в сердце, связь с Творцом, если ты ее пробуждаешь, это твоя точка. Начиная с которой ты можешь прийти к независимости.
Хорошо. Ну, вот. Просыпается человек от этого сна, и как вот, что значит, что он переходит во владение Творца, что вот ничего
не нет?
Об этом мы поговорим потом. Сначала постарайтесь проснуться от сна, пробудиться, понять, что то, что приходит, то, что находится в вас, все исходит от Творца. Киев 3.
Спасибо. Еще несколько вопросов, если позволите. Храм разрушается или не может быть построен от того, что мне нужно какое-то вознаграждение за работу?
Храм был разрушен,
потому что должен был быть разрушен. Должен был быть разрушен. Потому что тогда, когда он разрушен, на его обломках можно построить более высокое объединение, чтобы оно действительно было подобно Творцу. Чтобы не понадобилось там благотворительность, заповеди, Тора, изучение Талмуда, а нужно только одно — связь внутренних сердец.
Еще один вопрос, если можно. В объединении между нами есть тот, кто любит, и тот, кого любит. И разница или разделение начинается именно в этом. Есть тот, кто любит, и тот, кого любит. Тот, кто любит, он хочет раствориться в том, кого любит, чтобы прийти к совершенству через то, что хочет стать нулем по отношению к товарищам. Так между нами, как товарищами, должны ли мы отменять наше желание и просто хотеть быть в желании товарищем?
Мы должны все наши желания за, против, какими бы они ни были, соединить между нами и Творцом. И Творец исправляет все эти желания и соединяет их вместе в единую связь. И не может быть связи, если не будут там противоположные, противоречивые. Да, 5-3.
Спасибо. Мы видим из статьи, что очень понятно, то, что внешние действия недостаточны.
Они закончились уже во втором храме.
Ну, для начала вопрос такой. Почему изначально пошли в сторону внешнего?
Нет, это было исправление. Тора, работа и благотворительность, и все эти вещи — это было исправление. Человек состоит из нескольких слоев. И мы должны были построить храм и прочие вещи, хотя тогда было много людей, которые смеялись над всем этим строительством. Для чего оно нужно в материальном, а не во внутреннем? Ты можешь даже найти это в книгах тут и там.
И какой ответ, почему?
Потому что не все достигают такого духовного уровня, когда могут понять это, почувствовать это. Нужно воспитывать народ, нужно объединить народ, донести до их сердца. Что все исправление, оно во внутреннем объединении, а не во внешнем. Посмотри, что происходит сейчас. Сколько у тебя есть миллионов, которые готовы понять, что такое внешнее объединение, а в сердце уже не хотят. До сих пор. А здесь говорится уже не только об эгоистическом сердце, а об альтруистическом стремлении, которое находится выше всякого сердца. Ты понимаешь, насколько это непросто?
Какая связь между внешним проявлением действия и намерением ради получения?
Внешнее выражение, я не совсем понял.
Какова причина, что была разрушена связь намерения ради получителя внешние действия? Почему внешние действия нас путают?
Да потому что мы думаем, что с помощью того, что мы производим внешние действия, мы приводим тем самым к исправлению.
А какая связь с ради получения? Что получается тогда? И
что, разве это не называется заповедь? Это не называется, что я сделал что-то особое? Человек живет в своих желаниях, и он понимает в них, что называется заповедь, что называется прегрешение и так далее.
Понятно. И это устремление к получению вознаграждения за внешние действия, как у нас выражается. То есть у нас, наоборот, в десятках.
Что нам трудно выйти в намерение ради, из намерения ради получения. Кто мы, что мы, какие действия мы производим, насколько это может мне сделать лучше. Мне, а не нам. Это главное.
Как остерегаться, как очистить себя от этого устремления?
Все время думать, чем я исправляю все, вот эту общую связь между нами, что я добавляю группе, объединению в группе. Только это и важно. И ничего, кроме этого.
Часто мы говорим, что внешние действия помогают, и стоит их выполнять, мы сами делаем.
Я не знаю, насколько они помогают или нет. Ты должен видеть это из происходящего. Внешние действия какие? Трапезы? Они способствуют.
Ну, трапезы, да, встречи.
Что это за кража такая, что вот мы у злого начала крадем и переносим в святость?
Человек создан в желании получать ради получения. Мы должны с помощью различных действий, которые Творец организует нам, как на спортивной площадке, чтобы мы играли между собой таким образом. И хотя в своих вот этих получающих действиях мы находимся, но намерение ради получения, чтобы оно постепенно изменилось на намерение ради отдачи. Это и есть наша работа.
Ну, в общем, понятно, а вот в частности, как все-таки мы берем вот от этого эгоизма, от этой ситрахры каждый раз и подслащаем это тем, что переносим во владение святости.
Каждую секунду в своей жизни ты можешь это делать. Каждую секунду в своей жизни. И в группе. Во всем, везде. Важно только то, как ты относишься к жизни и на что ты направляешь свою жизнь. Все. Если ты все время будешь думать, я хочу, чтобы каждую секунду хочу быть направленным на цель творения, на единство с Творцом. И ты увидишь, насколько у тебя будут такие моменты непрерывно, все время.
Вот я хочу, предположим, вот так, каждую секунду быть направленным на это. И вот у меня раскрывается какое-то эго. Что значит? И так я вот тем, что я в этих мыслях нахожусь, его исправляю таким образом?
Кен, водай.
Да, разумеется. Конечно, с помощью этого ты...
Здравствуйте. Подскажите, вот из объяснения всего этого текста, что мы сейчас прочитали, если я правильно понял, что у тех, кто выстроил и жил во втором храме перед разрушением, у них были две проблемы. Это все объединение они строили вот, чтобы получить вознаграждение, и это объединение не было в сердце. И вот вы сказали, что разрушение — это когда Творец раскрыл им эти недостатки. И вот у меня такой вопрос. Но мы же, когда работаем в группе, мы же тоже в какой-то момент раскрываем, что работаем неправильно ради себя. И вот, вот это разрушение второго храма, это каждый должен пройти через это состояние.
Мы уже находимся после него. Анахну квар нишарим немцаим ахарав. Уквар дыхрав.
Он уже разрушен, второй храм, в нас. Мы уже в его разбиении. Мы находимся в состоянии, когда нужно построить третий храм. Третий храм не должен быть отстроен в материалах и кирпичах, а только лишь в наших намерениях.
Вопрос о внешних действиях на нашем пути. Имеется в виду для изучающих Каббалу. Мы тоже делаем действия по распространению, объединяемся. Мы много что делаем. Может быть, тут тоже есть какая-то иллюзия, мне может показаться, что я в пути. Как направлять свое сердце постоянно правильно, чтобы не было ощущения, вот, что-то я сделал, и чтобы это меня не успокаивало.
Это не важно, ты делаешь материальное действие, физическое, то есть руками, ногами, или там ртом, или ты делаешь это только в мозгу, и в намерении, и во внутренних чувствах. Главное, куда ты стремишься? Что ты хочешь достичь с помощью этого, чтобы ты не запутался?
Еще вопрос. Что это за подарок? Богатство бесплатного подарка.
Богатство вот этого дармового дара — это то, что мы не хотим ничего.
Мы читаем подборку избранных отрывков на тему «Разбиение как возможность исправления». 61 отрывок. Читаем. 61 отрывок. Главный порок учеников Раби Акива был в том, что между ними не было милосердной любви. Ведь благодаря этому происходит главное привлечение Торы, которую они должны были привлечь от Раби Акива, учителя своего, являющегося свойством раскрытия Торы. И потому, сказал Раби Шимон бар Йохай, у нас все зависит от любви. То есть нам нужно, чтобы между нами царила великая любовь. Ибо это главное. Как рассказано об учениках Ари, что Ари предупреждал их много раз, что между ними должна царить великая любовь. А однажды он сказал, что готов был пойти в Иерусалим, и что благодаря им наступило бы избавление. Но это расстроилось из-за небольшой ссоры, возникшей между товарищами, из-за их жен. Ведь главное привлечение Торы происходит посредством любви и милосердия, благодаря которым удостаиваются получение Торы и всего блага.
То есть
главное — это объединение между нами, с помощью этого мы приближаемся к Творцу и можем быть кли для наполнения Его света. И это все зависит только от объединения. Да, Михаил.
Что это за любовь? В чем здесь дело?
Любовь — это когда я забочусь о тебе, а ты заботишься обо мне. И нет у тебя никакой заботы о себе самом, потому что я забочусь о тебе. И я не забочусь о себе, потому что ты заботишься обо мне. Это единство в том кли Адам решен, которое должно быть исправлено.
А если это все понятно, но не получается?
Это не существует нигде, ни в одном месте этого мира. Приведи пример.
Нет, хорошо, с этим согласен, но что делать? Мы говорим, что нужно быть в любви.
А мы молимся и просим, чтобы Творец дал нам эту силу. Эта сила — это сила Творца. Я не могу заботиться о тебе. Я могу где-то при каких-то там маленьких узких условиях, где-то в каких-то пределах, насколько мне это выгодно. И так же и ты относительно меня. Но когда мы станем выше нашего эгоизма, действительно над ним, станем связаны друг с другом, что когда ты заботишься обо мне больше, чем о себе, это уже невозможно. И так Творец должен дать нам эту силу. Таки. Михаил, 62-й отрывок. Как-то Рабан Гамлиэль, Раби Элазар бен Азария и Раби Ишуа и Раби Акива отправились в Иерусалим. И дойдя до горы Скопус, Арацуфим, в знак траура разорвали одежды, а когда дошли до храма горы, увидели лисицу, выбегавшую из святая святых, из храма, то начали плакать, и все, кроме Раби Акива, который засмеялся, спросили его: «Почему ты смеешься?» Он сказал им: «А вы почему плачете?» «Написано, — ответили ему, — посторонний, который приблизится к святая святых, да будет предан смерти. А теперь лисы туда входят. Как же нам не плакать?» Сказал им Раби Акива: «Именно поэтому я и смеюсь. Ибо написано: и я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Иеверхаягу. Пока не исполнилось пророчество Урии, я боялся, что не исполнится пророчество Захарии. Теперь же, когда первое сбылось, пророчество Урии, я уверен, что сбудется и второе пророчество Захарии». И сказали ему: «Акива, утешил ты нас». Прощение, нажали по ошибке. 63-й отрывок. Скудость — это беды, и они являются причинами возвышения и вызывают преимущество света от того, что было. И преимущество света исходит из тьмы, поскольку Творец поместил меня во тьму, чтобы появился великий свет из тьмы.
То есть должна быть очень большая тьма именно для того, чтобы потом предоставить место свету светить изо всех сил.
И точно так же Творец превратит проклятие в благословение, так как проклятие само по себе станет благословением, и разрушение храма — это построение его.
Да, потому что все зависит только от осознания человека. И тогда оно меняется, переворачивается. Вопросов нет дальше.
64-й отрывок. Благодаря посту и скорби появляется радость, и из самой беды появляется благоденствие, ведь из свойства трепета появляется любовь. Как сказано: «Это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление». Имеется в виду, что в тот день, когда наступит очень трудный час, только тогда быстро и легко из него произрастет избавление, приводящее к единению. И потому сказано, ибо в день девятого Ава родился Машиах. Ибо лишь в день, когда был разрушен храм, когда сыны Израиля были на самом деле именно тогда, наступает время, позволяющее взрастить рог изобилия нашего праведного Машиаха, который придет скоро в наши дни.
То есть мы должны достичь настоящего осознания зла, достичь настоящих уровней тьмы, и из них мы сможем начинать видеть справедливость, высший свет, состояние ради отдачи, на то, насколько они... Еще раз.
Что такое беспричинная ненависть и как она связана с желанием получать вознаграждение за работу?
Беспричинная ненависть — это как раз та самая основная внутренняя точка, которая есть в желании получать ради получения, когда оно ненавидит все, кроме себя. И из этой точки оно относится ко всем, желание получать. Дальше.
Мы учим, что у всего есть корень и причина, что нет никого, кроме него, и он является источником всего. Как же может быть что-то бесплатным, дармовым?
Я ничего не требую. От ненависти. Так же я ничего не требую от или для любви. Если я удовлетворен этими точками, то мне этого достаточно. Давайте продолжим, Михаил.
65-й отрывок. В месяце Ав нужно скорбеть о разрушении храма, то есть работать в левой линии, то есть подвергнуть критике действия, критике и анализу, которые должны выполняться в духовном с целью отдачи, и понять, насколько человек отдален от сути отдачи. А во время, когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от духовного, от святости и погружен в любовь к себе самому. Таким образом, что вся основа его занятий Торой и заповедями — все ради того, чтобы наполнить свое желание получить любым способом, которым только можно наполнить его. Из этого вытекает, что в то время, когда занят он анализом своего падения, есть тогда у него возможность пробудить боль от разрушения храма, которая есть внутри каждого. И тогда свершится сказанное: каждый скорбящий о Иерусалиме удостоится увидеть Иерусалим. Он говорит о втором храме, что он был разрушен в результате беспричинной ненависти. А здесь говорится, что это было не из-за того, что заставляли быть в Лишма.
Не хотели подниматься до уровня Лишма.
А что же тогда беспричинная ненависть, из-за которой был разрушен храм?
Потому что все это связано вместе.
Одно с другим?
Конечно. Что такое беспричинная ненависть? Это то, что я не реализую любовь. Возлюби ближнего, как самого себя. Это основное правило Торы, а я его не выполняю.
И тогда он говорит о том, что начался разрушение первого храма. Какая разница между разрушением первого храма и второго?
Более раскрытое разбиение.
Во втором храме?
Да, более глубокое, конечно.
Как это выражается в разрушении второго храма?
Так он же говорит, что во втором храме проявилось это еще больше,
ибо разделение обозначилось всем явно из-за недостойных учеников. То есть перестали стесняться, перестали даже как-то во внешнем виде держаться друг друга. Мы считаем, что были хорошие отношения. 2000 лет назад, времена храма, нет, это было очень все остро. Отношения были в разбиении.
То есть от одного периода происходит большая деградация, и сегодня да, еще больше?
А сегодня еще больше, конечно.
А какова причина вот этой деградации?
Раскрытие ради получения в каждом из людей все больше и больше.
Спасибо.
Ты видишь, сколько у тебя сегодня людей, которые хотели бы стать главой правительства? Каждый. Все.
Это ужасный период, ужасный со всех сторон. Куда ты не посмотришь. Это каждый раз все хуже и хуже. Мы продвигаемся, как бы так, в кавычках.
Не-не, мы не продвигаемся, мы продолжаем двигаться в сторону разбиения, все большего раскрытия разбиения. А мы в этом всем, наоборот, должны держаться друг друга, должны двигаться к сплочению, должны действовать наоборот. Мы из всех народов собираем части, соединяем их вместе. И поэтому такое объединение виртуальное, которое сейчас существует, оно и будет центром нового мира.
Да, вот это великолепие и это обновление в мире.
Да.
Дай Бог, дай Бог.
И поэтому нам не важно внешнее выполнение каких-то внешних действий, Торы или заповедей, как их называют. Мы должны только направлять себя на любовь к товарищам. И через них на любовь к Творцу. На любовь к творениям, извиняюсь, и далее на любовь к Творцу.
Да, нас все поносят, проклинают.
Ну, конечно, поносят. Еще это будет больше. Чувствовать, что мы другие, мы противоположны им, мы не такие, как они. И поэтому будут лить на нас все, что только можно. О нас говорить будут, что только хочешь.
Я чувствую, что есть огонь и сера все время льется на нас. Мне говорят, ты скажи своему Раву Лайтману, что вы делаете совершенно обратно то, что написано в Торе.
Хорошо, хорошо. Ну так что, есть как бы преступники хуже нас или нет?
Я-то знаю истину, все знают истину, но иди попробуй справиться с этой грязью.
Не надо с ней справляться. Это, нигде об этом не написано, что это надо делать.
Так что делать, молчать?
Конечно. Разумеется. А что я делаю всю жизнь? Мне это даже не стоит никаких сил, чтобы сдержать и
замолчать.
Спасибо, Рав. Мудрецы, как он пишет здесь, они не могут что-то сделать, чтобы привести к миру все эти слои.
А как это? Весь мир должны вернуться к ответу, то, что называется. Весь мир должны разобраться между добром и злом и прийти к средней линии, там, где один источник, из которого исходит и добро, и как бы зло. Если так, то вообще, какие проблемы было создать мир в добре и зле и дать нам все это выстроить друг с другом? Одно со вторым.
То есть это должно быть чем-то выше природы?
Так и должно быть, а мы должны только думать о том, как нам объединиться. Это касается каждого из нас. Я вообще не критикую мир, Почему он создан в таком виде? Почему сейчас на нас летят ракеты? Почему сейчас еще что-то? Пробуждаются всякие собаки. Я не делаю на это расчет. У меня один расчет. Как мне на это отреагировать? Потому что все это проявляется для меня, это давит на меня, для того, чтобы я, соответственно, выстроился на его какой-то...
Спасибо, Рав. Вопросы десятки. По поводу товарища, которого мы сегодня провожаем в последний путь, он умер вчера, и он был очень предан до последней секунды. Как мы, как десятка, должны быть, как относиться к вот этой смерти, и как продолжать относиться к нему, когда он не находится уже рядом с нами в физическом теле?
Не это важно. Берите в расчет, что он с нами, он товарищ навеки. И да, выполните это простое действие как можно, насколько это можно, и все. Он остается с нами.